Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». До нас добрался Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. Сергей тут спрашивает, а что это за телеграм-канал? Он говорит, нашел какой-то, говорит, показывает Москва. Не знаю, что. Это не наш точно. Это не наш точно, так что не перепутайте. Наш новостной канал «Радио говорит и Москва» латиницей в одно слово, а телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Все, ничего лишнего больше нет. Стрим продолжается. Итоги переговоров по гарантиям безопасности. А так как-то это все слилось немножечко, что было в Женеве, потом еще что-то было, вроде из США, из НАТО. Ну, ни о чем не договорились, очевидно, совершенно, да?
Ну, во-первых, итогов переговоров еще нет.
Да.
Потому что мы ждем письменных разъяснений от людей, которые, собственно, принимают решения, судя по всему,
там,
в конфигурации европейской безопасности. Но смешно-то то, что без европейцев это все дело. Я имею в виду западных европейцев, конечно. О чем, собственно, и говорил Жозеп Боррель, отвечающий за внешнеполитические тренды в Европейском Союзе. И он был растерян. Самое интересное, что наши германские, французские коллеги моментально созвонились с Владимиром Путиным и обсуждали, почему же, собственно, Россия предложила обсуждать европейскую безопасность без участия европейских партнеров. Причем США сначала, как вы заметили, поехали, вернее, созвонились, обсудили до переговоров, но весьма показательным, красноречивым была позиция США, что когда они уже дали предварительный ответ о том, что мы, дескать, без наших европейских партнеров обсуждать коллективную безопасность Европы не будем. Сама по себе эта фраза вроде бы говорит о хорошем, хотя на самом деле, ну вы же, ребята, только что сидели и целую неделю с нами это обсуждали.
Ну да.
То есть на самом деле американцы признались в том, что они просто прикрылись европейцами, якобы интересами своих европейских партнеров, для того, чтобы не давать никакого ответа.
Но при этом потом сказали, что а мы вот готовы Украину и Грузию рассмотреть. Не знаем, когда, но готовы. Хотя, в общем-то, эта риторика, она не меняется с 2008 года, по-моему.
Да, наши натовские партнеры, к сожалению, продолжают пудрить мозги Грузии и Украине, и Молдавии, размахивая перед ними морковкой вступления в альянс. Но, судя по всему, этого не будет никогда. Ну, во-первых, перечисленные страны не готовы, не отвечают никаким условиям вступления в альянс, и даже если им придумают какую-то извращенную форму нахождения в этом альянсе, то она сведется лишь к одному. Их вооруженные силы будут использовать в вооруженных конфликтах, как пушечное мясо, без любой степени ответственности за то, что происходит. То есть страна, член НАТО, имеет какие-то гарантии безопасности, и альянс, да, он теоретически, процедура не прописана, кстати, что еще интересно. Я, честно говоря, даже не припомню случая, может быть, они были, но я просто не припомню, но вам сразу не приходит. Когда НАТО вступало за какую-либо страну своего члена в случае агрессии в ее адрес. Я тоже не припомню. Вот я тоже думал и не вспомнил. Думаю, что этого и не было никогда. Вот.
НАТО вступалось за Косово в 99-м году. Вот это вот было.
Косово не член.
Ну, это понятно, я иронизирую.
Не вступалось, а агрессировало вовсю, что стало результатом распада целой страны.
Казус Белли был.
Да, совершенно верно. Думаю, что американцы в формате НАТО-Россия переговоров будут дальше тянуть время, тянуть кота за известные места. Для того, чтобы не давать ответа на вполне конкретно поставленные вопросы, которые ограничены по времени. Соответственно, Россия выставляет эти требования, ограничивая по времени принятия решения, а в дальнейшем будет реализовать ряд протоколов, которые будут неприятны для наших альянсеров. Я имею в виду членов Северного альянса, хотя какой он же северный, он уже давно... он же довольно глобальный.
Глобальный. Да. Ну, да, Виталий тут говорит, Швеция с Финляндией, они вступят. Вы знаете, кстати, заявление Виктории Нуланд на прошлой неделе, мне напомнил, когда она говорила, что а вот у нас есть Швеция и Финляндия, если что, мы можем такое, знаете, было последнее предупреждение этим странам, но, товарищи, ну не подведите нас, ну давайте, подавайте же заявку, потому что Швеция, кстати, четко дала понять, что они не собираются в альянс.
Виктория Нуланд, наша Виктория Нуланд, наша Вика, наша. Да, она, как всегда, ляпнула, не подумав, уж простите. Я обычно с женщинами не воюю, но в данном случае я не могу пройти мимо, потому что в случае, если Финляндия даже будет разговаривать о вступлении в НАТО, а ее нейтральный статус закреплен соответствующим соглашением с Российской Федерацией, она понесет территориальные потери. Внимание, вопрос, финны, а вы знаете, что будет в случае, даже если вы начнете обсуждать этот вопрос? Швеция то же самое. Страна достаточно независимая, своенравная. Когда-то с имперскими и очень серьезными замашками, ну, лет 300 назад, я помню просто. Вот. Но, тем не менее, я тоже не думаю, что она жаждет участвовать в этих интригах и вот этом маневрировании, которое сейчас НАТО использует для того, чтобы прикрыть собственные, простите, агрессивные намерения. Я здесь недавно впечатлился, вот сидел пока, читал, листал новостные ленты и увидел, как Йенс Столтенберг опять соврал, я прошу прощения, он просто сказал, что НАТО, да, действительно распространяется на восток, но это случилось после 2014 года, намекая на Крымский инцидент. Да честно нет. говоря, я не выдержал, я дал очень резкий комментарий по поводу, потому что я, ну, либо человек, ну, неграмотный просто, тогда кто его взял в очистку, либо он просто лжет. Как я подозреваю, что просто лжет. Когда человек на такой позиции начинает открыто лгать, ну, извините, о какой репутации тут идет речь?
Но вот Николай, наш слушатель, говорит, а почему вы не говорите об эффективности НАТО? За все годы его существования не было ни одной угрозы страны участникам договора, говорит что? Николай. Ну, к вопросу о том, что НАТО никогда не вступало за собственное государство, если им угрожала опасность, он говорит, так не было таких угроз, поэтому не вступалось.
Ну, угрозы были, безусловно. Я напомню, что НАТО принимало участие в военных действиях и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке, и по ходу реализации этих действий, безусловно, возникали угрозы, и они растаскивались, что называется, в поле на земле. Я не то, что не говорю, я доклад целый написал, но не я, а компания моя, я редактировал его и участвовал в написании, об анализе действий НАТО за последние 20-30 лет. Так вот, мы выяснили, да не мы, это НАТО выяснило, мы анализировали вполне себе открытые документы НАТО, публикованные на их сайтах и так далее. Так вот, мы выяснили, что НАТО крайне неэффективная бюрократическая организация, которая не выиграла ни в одной войне вообще. Более того, у них нечем похвастаться в этом смысле. Можно сказать, да, лья воду на мельницу.
Бюджет это есть.
Пропаганды, самое бюджет главное. Увеличивается постоянно и так далее. Вот. Самое интересное, что НАТО не смогла даже по своим собственным критериям позитивно оценить свое участие в решении каких-то проблем. Вообще, то есть даже по их критериям они не успешны. Я не знаю, что называется, как их кормят еще до сих пор. Вот за что Дональд Трамп требовал со своих европейских партнеров повысить до 2% ВВП, значит, отчисление в общак натовский, я просто не могу понять, зачем.
Ну, может быть, разные критерии эффективности просто существуют. Просто вопрос возникает, знаете, здесь еще в чем, что НАТО, скорее всего, несмотря на неэффективность и так далее, вот, может быть, эффективность как раз и увеличивающимся бюджетом и оценивается, не откажется от своей доминирующей роли.
А вот здесь маленький вопрос. Я обычно мат запикивают, а я вот попрошу вас скриптировать. Дело в том, что доминирующая роль НАТО – это нечто, сформированное голливудским кинематографом, понимаете? И этого нет. Если организация неэффективна, нет, как она сама вступает, признается...
Если в нее вступают, это не говорит об эффективности это хотя говорит бы о том, что пиара этой организации?
По-моему, их принуждают туда вступать. Называется «магните, если вас взяли в заложники». Вот. И мне кажется, что вот этот ложный посыл о том, что сейчас Украина, Грузия там, или Молдавия вступят в НАТО и наступит счастье на этой земле, этого не произойдет. Ну, просто технически не произойдет. Потому что, когда Чехия и Польша, я напомню, до 2014 года вступили в НАТО, Столтенберга и нашего, напоминаю, дорогому, любимому, там были ужасные, на самом деле, волнения, потому что население прекрасно понимало, теперь российские ракеты будут нацелены на них, в том числе. И надо сказать, что вступление в НАТО было крайне неоднозначно воспринято населением, которое, как всегда, что называется, не спросили.
Угу.
На секундочку.
Но все-таки...
Кстати, до сих пор, как только мы начинаем увеличивать, сейчас, прошу прощения, буквально маленькая вишенка на тортик, когда мы начинаем увеличивать очередной раз на агрессивное поведение стран-членов НАТО в Калининграде, я имею в виду усовершенствование модернизации военной инфраструктуры, тут же мгновенно происходит волнение в Польше и Чехии, и население крутит пальцем у виска, говорит: ребят, не дразните русских, вы чего? Мы же находимся под угрозой. Поэтому, когда натовские спикеры говорят о том, что повышается уровень безопасности, ребята, речь идет ровно в обратном. Оно, наоборот, снижается.
Это как раз было рассуждение, я видела, и, в общем-то, интересная была мысль у Бориса Межуева, который говорил, что интересный демократический вот этот фундаментализм, как он назвал, то, что экспортирует Соединенные Штаты Америки, это удивительная история, как можно было как раз под эгидой этого демократического фундаментализма, угрозу войны, значит, отказ от собственного суверенитета, подменить словами «зато вы в безопасности».
Но это не так. То есть это ровно наоборот. И вообще замечено, что как только наши западные коллеги начинают нас обвинять в чем-то, в ближайшее время либо уже сделали, либо в ближайшее время собираются совершить то же самое. Вот в случае, если они говорят о вторжении России на Украину, речь идет ровно об обратном, потому что именно за последний год наша разведка фиксировала увеличение военного присутствия стран-членов НАТО, это Великобритания, отчасти США, Польша, Турция, на территории Украины. Зафиксировано строительство, подготовка к строительству двух военных баз, которые под видом украинских на самом деле будут британскими. Мы же не на ровном месте просто возбудились. Да. Мы же не на ровном месте возбудились.
Ну, а что, скажем так, а что дальше вот в этой связи? И насколько уместно со стороны наших спикеров говорить о размещении, например, гипотетическом оружия близ американских границ, употреблять, значит, названия таких стран, как Венесуэла, Куба, говорить о ядерном ударе каком-то. Насколько это уместно, в принципе?
Я вот прям шаг за шагом вспомнил тех спикеров, на которых вы сейчас намекнули.
Ну, я не могу не говорить.
Ну, давайте так, мы сейчас, ни они не говорят от имени государства. Правильно? Мы не должны ту же модель поведения, которую часто, к сожалению, экспертном плане используют наши коллеги, которые начинают говорить от имени своего государства. Понесем по России ядерный удар. Тоже крутят у виска, да, и говорят: ну, слушайте, да, перестаньте, пожалуйста. Но, что называется, понеслась одна там субстанция по трубам, понимаете? И остановить это невозможно. В силу того, что и с одной, и с другой стороны пропагандистские машины работают очень хорошо, извините, таковы условия ведения гибридной войны. И у нас, и у них есть очень достаточно эффективные, отлаженные пропагандистские машины. Вот. Угу. И мы в этом смысле в какой-то степени так сублимируем и заменяем это реальными военными действиями. Экспертные диванные войны, ну, это вот замена реальным. Возможно, с точки зрения психологии, это даже хорошо.
А, может быть, так. Но вот Виталий говорит: смотрите, 30 стран НАТО, 28 в Европейском Союзе, а мы, получается, одни, у нас ни Варшавского договора, ничего.
Ну, Варшавский договор, это вообще вариант УДКБ, он довольно хорошо иллюстрирует о том, что вот подобного рода вещи, я имею в виду военные альянсы, они эффективны только если это какой-то двусторонний альянс. Вот, например, чего реально боятся Соединенные Штаты Америки? Что 4 февраля Владимир Владимирович Путин, посещая Пекине Олимпиаду, возьмет да и подпишет с Китаем военный договор. Mm-hmm. Мне кажется, это было бы лучшим выходом из создавшейся ситуации, потому что мгновенно, сразу после подписания этого военного договора, натовская активность мгновенно снизится, потому что они поймут, что военный потенциал совокупной России и Китая, он на порядок превосходит натовский.
А китайцам нужен альянс?
Вот это и проблема, потому что я не уверен, что Китаям нужно.
Говорят, и нам даже не особенно надо. Плотное сотрудничество с Китаем.
Нет, чисто для создания терапевтического эффекта. Когда наши западные партнеры видят,
что... не истязающими чернилами-то подписывают.
Слушайте, мы не объявляем войну, мы подписываем, на секундочку, мирный оборонительный договор.
Угу.
Это, так сказать, следующий шаг в создании геополитической конфигурации безопасности.
Я понимаю вас.
Разрушенной Соединенными Штатами Америки в одностороннем порядке. Почему бы такое не сделать? Если это произойдет, то это мгновенно будет иметь эффект, знаете, вот не разорвавшейся бомбы, а именно наоборот, ну, расслабятся наши западные партнеры. Будут копить силушки, будут больше за языком следить, когда угрожают нам. Нет, это я не... Я уверен, что Украина для них это не то, что всерьез и надолго, но это такая удобная площадка. Вот посмотрите, со страной можно делать все, что угодно. Элита там, ну, совершенно продалась. То есть она не национальная.
В очередной раз.
Да. Так. Можно размещать биолаборатории, тут же на подножном корму, что называется, испытывать там разные биодобавки, биоматериалы и так далее. Докладик у меня есть на эту тему, да? Так что извините. Вот. Можно обкатывать в ходе донбасского инцидента, можно обкатывать, как делают польские частные военные компании, обкатывают своих, сдают экзамены, да, своих вот, собственно, представителей ЧВК. Можно оружие Украине продавать, как делают турки. Можно, я не знаю...
Под эгидой того, что мы защищаем вас от российской угрозы.
Нет, под эгидой того, что оружие, которое купили украинцы, уже не турецкое, вот, например. Отличный выверт со стороны Чавушоглу, вообще замечательно.
Это как молодец.
Мастер слова художественного.
Как раз, да, с вот этими базами оружейными, складами, оставшимися после развала Советского Союза. И куда это оружие потом ушло? По всему миру
торговали
ушло.
В Африке, да, на Ближнем Востоке и так далее. И в Латинскую Америку продавали очень много. Так что, ребят, ну, отказываться от такой площадки, тем более, что это ничего практически не стоит ни для... Европы, не для европейских стран, имею в виду, не для США, но, извините, 200, сколько там они платят? 300, да, миллионов долларов.
300 и на 200 еще.
Не, это в случае агрессии.
Про оружие, да.
Нет. А 300 – это просто военная помощь. Причем я подозреваю, что украинцам достаются крохи, потому что эти деньги не покидают американских казначейств. Если есть там откаты, то они местные, американские. Вы, наверное, заметили, как демократы, когда Дональд Трамп заморозил поставку оружия на Украину, был такой момент, как они возбудились и стали кричать, явно обнаруживая свой финансовый интерес в этой ситуации.
Но здесь возникает другой еще момент, Алексей Алексеевич. Последние две недели циркулирует упорно в обществе слово «война» как раз. То ли большая, то ли маленькая. И, ну, немножечко, конечно же, страшновато становится в этой связи. То есть, и как раз вот это нагнетание обстановки, это нагнетание перед бурей или нагнетание перед разрядкой, что называется? Как это трактовать?
Наверное, обратили внимание, что 20 лет Россия, российская страна, она достаточно нежно, даже ласково упрашивала наших натовских партнеров.
Дать юридические гарантии нераспространения.
Не то, что дать юридические гарантии нераспространения, но вообще вести себя по-человечески. Потому что нам хватает проблем и без этого. У нас ковид, на секундочку, у нас финансовый кризис, который разрастает, инфляционный кризис и так далее.
Грех противнику этим не воспользоваться.
У нас проблем достаточно, чтобы решать их и без, что называется, войнушки. Но... На все наши вот эти довольно миролюбимые, вот Владимир Владимирович всегда, когда он что-то говорил такое жестко, да, потом он говорил, ну, мы открыты переговорам, давайте договариваться, ребята, давайте жить дружно, звучало фактически постоянно каждый раз, вот, ну, не понимают люди, возможно, настало время дать по ушам, фигурально выражаясь, ведь жесткие условия, которые предложила Россия по конфигурированию европейской безопасности, это и есть тот самый удар по ушам. Не надо мне потом додумывать, что я там предлагал применить вооружение и так далее.
Нет, здесь же просто, знаете, как, помните, дискуссии 15-16 года, которые как раз исходили, кстати, из ЛДНР, когда они говорят, Россия сдала Донбасс или не сдала Донбасс. А сейчас вопросы примерно точно такие же. Украина будет поделена, ведь со стороны Штатов акцент делается именно на Украине, со стороны Российской Федерации акцент делается, в принципе, на НАТО. А как огромной глобальной организации и на национальной безопасности России как таковой.
Это очень выгодно стороны наших натовских партнеров свести все к пресловутому украинскому вопросу. Что они, собственно, и пытаются сделать? На что Россия им говорит, что вопрос европейской безопасности, он, конечно, включает в себя украинскую компоненту, но это не единственная компонента. На самом деле ситуация усложняется модернизацией тактического ядерного оружия, которое производят, либо уже произвели Соединенные Штаты Америки, увеличением военного присутствия, инфраструктурного военного присутствия на территории Европы, внешних сил. Британия уже не член Европейского Союза. США не являются там членом Европейского Союза, ну, никаким боком.
Но не АУКС,
это внешнее военное присутствие. Угу. А это значит, что европейские страны теряют суверенитет. Вот пока страны некоторые оккупированы британскими и американскими войсками, Европа теряет суверенитет. Смотрите, что происходит с Украиной, страной, которая потеряла суверенитет. Ну, надо же учиться, наступая, вернее так, смотря как другие наступают на грабли.
А по-другому еще спрошу, Украина настолько хороша, что должно быть две Украины?
Ну, Украина должна, или конечно, сама решать, что она хочет вообще в конце концов. Кружевные трусики и в Евросоюз, либо, ну, я не знаю, либо достаточно хороший уровень жизни и добрососедские отношения со всеми. Обратите внимание, Украина практически официально уже перессорилась со всеми своими соседями. Этот медицинский факт зафиксирован. Теперь она умудрилась еще и с Казахстаном поссориться, потому что территорию Украины координировались там казахские так называемые протесты. А здесь еще предстоит разобраться, что именно там координировалось, и не было ли там террористической составляющей. То есть Украина, на самом деле, представляет из себя, с одной стороны, очень жалкое зрелище с точки зрения суверенитета, его нет там практически, а с другой стороны, это крайне токсичная страна, которая может легко развязать войну, потому что деваться им уже
некуда. То есть это опасное некуда. Для России государство?
Конечно. Опасное не для только России. Для России. Я обращу ваше внимание, что географически Украина располагается в самом центре Европы. То есть, в принципе, вот, этот, вот, вот это великолепие, оно будет выплескиваться в обе стороны. И, и на территорию Западной Европы, и на территорию Восточной Европы, коей являемся мы, Россия. Именно поэтому российская страна предложила конфигурацию европейской континентальной безопасности. Мне кажется, это, от этого предложения отказываться нельзя.
А интересно, кстати, вот Жозеп...
Заход. Вот мало кто обратил внимание. Мне кажется, это крайне любопытным. То, что Россия начала обсуждение этого... А именно с американских партнеров, хотя казалось бы, да? И тут же европейцы подтянулись, потому что если бы мы предложили европейцам напрямую, они бы оттопырили нижнюю губку и разговаривали бы через нее с нами. А теперь они сами бегают за...
Я как раз это и хотела спросить, поменяется ли что-то? Ведь, скорее всего, европейцы, так или иначе, для них украинский вопрос тоже головная боль. Скорее всего. Потому что такое напряжение в Европе не очень хорошо. И возникает вопрос, они могут в этом каким-то образом участвовать или нет?
Не то, что головная боль в условном наклонении, да, нет, на самом деле это головная боль с 2015 года. Я обращу внимание на то, что Германия прекратила оказывать Украине помощь с 2015 года. То есть там ребята уже поняли, к чему все идет. Вот. Франция, насколько мне известно, тоже не очень сильно помогает Украине. Украине оказывает помощь Европейский банк реконструкции и развития. Он занимается развитием малого предпринимательства на Украине, но, насколько я помню, что-то я последние несколько лет даже не слышал об этой помощи. Они раньше 1 000 000 000 евро выделяли в год. Сейчас даже, я, честно говоря, не помню, потому что все разворовывается прямо вот еще с колес. Мне кажется, что Европа боится. Она ждет, пока либо США, либо Россия решат эту проблему. А как США представляют себе решение этой проблемы? Они хотят максимально обеднить, сделать злым население Украины, и это получается, потому что для этого не надо ничего создавать, надо только разрушать, и затем сбросить это на баланс России, чтобы Россия перенапряглась, восстанавливая эти земли, а мы действительно должны их восстановить. Не потому, что мы там в чем-то виноваты, потому что это земли, где живут наши предки.
Здесь же еще возникает, я понимаю, здесь же еще возникает следующий вопрос по поводу... того, как позиционирует себя Североатлантический альянс. Много говорилось о кризисе целеполагания НАТО. Первый возник глобальный после распада Союза. Догнали там второй порцию этого кризиса после развала Югославии, бомбежек известных. Вот. И возникает вопрос, а что дальше? Не обусловлена ли вот эта накопившаяся энтропия как раз тем, что сейчас происходит?
Да, обусловлено. Все к этому и шло. Просто Россия, и я считаю это не совсем правильным, играла достаточно пассивную роль в этом, наблюдая, как реализуются планы наших западных партнеров на этой территории.
Но у НАТО в
целом по деградации,
нет...
по приданию территориям статуса токсичных и так далее.
Но у НАТО же нет экзистенциального цели уничтожения России как таковой.
Помните, как сказал Эммануэль Макрон, я процитирую, он лучше всего сказал, мозг НАТО умер, и я согласен с этим. Вы что, хотите, чтобы они принимали разумные решения, находясь в состоянии клинической смерти? Мозга, я имею в виду.
Алексей...
Не я сказал, Макрон.
Поняла. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Новости, стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С Алексеем Мухиным продолжаем, гендиректором Центра политической информации. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Подключайтесь. Роман из Штутгарта пишет, давайте в режиме блиц, прям вопрос много накопилось. США запрещает России включать в ОДКБ Кубу и Венесуэлу?
Нет, ой, конечно. Но они, ничтоже сумняшишься, вообще этот альянс ОДКБ, они не рассматривают в качестве вот вообще института.
Цели разные,
нет, это пресловутая англосаксонская высокомерие и европейский снобизм, согласно которому они даже вот евразийское экономическое пространство, которое достаточно развито, кстати, отрегулировано не хуже Европейского Союза. На этот счет у нас тоже имеется книжка целая. Мы сравнивали Европейский Союз и Евразийское экономическое сообщество.
Это, да, Таможенный Союз в прошлом назывался.
В прошлом.
Да.
Ну, он и сейчас существует, он никуда не делся. Это одна из компонент, основ. Вот. Он, кстати, вот Евразийское экономическое пространство, оно структурировано, возможно, даже немножко грамотнее где-то, потому что мы имели опыт Европейского Союза, не сделали тех же ошибок. Так вот, наши западные партнеры в упор не видят ни Евразийского экономического союза, ни ОДКБ и так далее. Даже когда... Вот вы заметили, наверное, в последних событиях в Казахстане, и были комментарии вполне себе официальных высокопоставленных лиц относительно того, что Россия и страны-члены ОДКБ делают в Казахстане. Там был вопрос, а, собственно, а что это? Это же незаконно. Там Майкл Макфол даже в Твиттере написал, что почему такого рода вопросы решаются на уровне Совбеза ООН.
Да, как будто бы.
Майкл, дорогой, извини, пожалуйста, но нет. Да, просто... То есть люди, они в упор не видят того, что не хотят видеть.
Но...
И это, кстати, мне кажется, вот следующий уровень, пресловутый realpolitik, который они сформулировали, и, казалось бы, они должны были исходить из реалий. И таможенный союз существует, евразийское экономическое пространство и сообщество существует, ОДКБ существует, ребят, я вам напомню, да. Вот СНГ есть его. Вопросы, да, ну, к да. существованию этого формата, да. Но все, если вы являетесь адептом realpolitik, так откройте шоры, снимите розовые или там какие у вас темные очки, посмотрите внимательно вокруг, мир уже изменился давно.
Но возникает другой еще момент, Алексей Алексеевич. Смотрите, если, как мне кажется, в задачах США и в задачах НАТО в частности, есть такая демонстрация заложена. Надо демонстрировать, что к нам хотят, мы готовы, надо к нам хотят, именно умоляю, чтобы мы кого-то там приняли.
Клубная система.
Клубная система. А у Российской Федерации почему-то клубной системы нет. Не кажется ли вам, что здесь есть проигрыш определенный?
Ну, во-первых, есть.
ОДКБ?
Да. Кстати, этот формат, он доказал свою эффективность. Вот так щелкнув пальцами.
НАТО имеет еще политическую настройку, а ОДКБ нет.
Кстати, был неудачный случай применения ОДКБ в значительной степени. Это хотя там и не было, в принципе, оснований, но мы попытались потренироваться в Сирии. Это не получилось. Теоретически там были определенные юридические основания для того, чтобы мы имели представительство, но не получилось, не склалось, что называется. Извините, цитирование, да. Зато, как только стали возникать разные тревожные ситуации на постсоветском пространстве, в частности, вот казахское недавно, вот, ОДКБ сразу показало то, что действительно это рабочий инструмент, и он вполне себе релевантен.
Но отсутствие как раз, отсутствие надполитической настройки, как, политической настройки как раз это продемонстрировало. Многие сейчас задаются вопросом, ОДКБ в большей степени в лице России, потому что просто контингент был больше, доказал свою, продемонстрировал свою эффективность, стабилизировал ситуацию, а дальше что?
А дальше ничего, потому что это инструмент для стабилизации ситуации. Это инструмент, это элемент, это машинка, если хотите, для того, чтобы повышать уровень безопасности.
Но мы же хотим, чтобы вот к России тянулись тоже.
Завшивлены вы, к примеру, своей многовекторностью на территории какого-нибудь там государства, не будем показывать пальцем, приезжает парикмахер с машиночкой, стрижет вас, и вожиков у вас нет больше. Какое-то так. время. Потом опять отрастают и заводятся, конечно, да. Одна там западный наш сосед, он периодически это демонстрирует. Не будем, опять же, показывать пальцем. Да, но это очень эффективная машинка.
Машинка эффективная, но я же говорю несколько о большей ситуации, то есть говоришь США, подразумеваешь там, и там полный набор.
А вот теперь мы увидим в другой стороне палки, да? НАТО, которая насквозь политизированная бюрократическая организация, которая подавляет волю ее членов. Ну, правда, там тоже есть нюансы. Например, Германия там взяла, отказалась дальше посылать своих солдат в Афганистан, либо еще куда-то. В Сирию отказалась вообще ссылаться Германия. Вот, кстати, тоже пример того, что не все в датском королевстве, ладно.
Нет, мы про привлечение как раз на сторону Российской Федерации.
Вы имеете в виду привлекательная модель?
Привлекательная модель, конечно.
Зачем? Советский Союз в свое время этим занимался активно.
Так.
Да, разбрасывая деньги. Вот,
и потом... надорвался?
Надорвался, да. Тем же сейчас занимаются Штаты. Пусть надорвутся. Ну, зачем мешать хорошим людям,
хорошо,
чтобы они надрывались?
Хорошо, а стабилизация, как это говорят, стабилизация бывших советских республик, ведь даже и Толстой, правда, потом сказал, это была шутка про восстановление в границах Российской империи. Вот, но про это же так или иначе говорят, как обычно. Про Северный Казахстан тут же начали говорить, про Украину говорят уже 8 лет, про все. Постоянные вот эти вот фантомные
Слушайте,
боли
по территории. Если вы хотите управлять экспертным сообществом и медиапространством, создавайте тоталитарное государство, как это делает Владимир Зеленский на Украине. Если вы хотите контролировать экспертное сообщество и так далее. Если вы строите гражданское общество, будьте готовы к тому, что отдельные части гражданского общества будут производить вот такую контент, такой назовем это. Понимаете? Можно это обсуждать, можно это не обсуждать. Но я бы обсуждал, например, если мы, к примеру, в момент, когда нашему соседу Казахстану сложно, и мы начинаем говорить о Северном Казахстане, ну, я бы, мягко говоря, на вид поставил этим экспертам. Потому что, ребята, вы понимаете, что вы делаете? Если вы понимаете, по какой причине вы это делаете? Может по недомыслию, быть, может быть, вам денежек занесли за это и так далее.
Может быть, это замыливание ситуации, действительно, которая возникает по русскому вопросу в ряде бывших союзных республик?
Абсолютно точно. Но такого рода вещи решаются после того, как мы купируем угрозу. Потому что если мы вместо решения проблемы садимся и начинаем болтать и друг другу выедать ложкой мозг, то получается ровно обратный эффект. Получается то, чего от нас хотят и ждут наши партнеры. Я имею в виду в кавычках.
И потом говорят, а вот посмотрите, все-таки вам надо к нам.
Да,
чтобы вас не присоединили.
Разделяя власть, это, собственно, моделька, которую они постоянно используют на постсоветском пространстве. И пресловутая многовекторность, я ее считаю такой социально-политической болезнью, ну, болезненным состоянием. Вот, то есть с помощью этого состояния и навязывая эту точку, эту модель поведения, Европейский Союз, американцы, а Британия особенно очень умеет это все делать, она дает, развешивает не одну, а несколько сразу морковок вокруг, по веткам. Угу. И местные элиты региональные начинают ходить и теряться в этих трех соснах.
Но, с другой стороны, какую логику, скажем так, взаимодействия с элитами стран постсоветскими Российской Федерации используют? Вы понимаете эту логику? Не считая, не может ли она считаться ошибочной?
Я понимаю эту логику.
Ошибочной?
Ну, для того, чтобы она была ошибочной, признана ошибочной, ее надо сформулировать, по крайней мере. Я сейчас пытаюсь это сделать.
Давайте.
Первое. Россия отказалась от воссоздания Советского Союза.
Куда?
Владимир Владимирович вам это сказал. Это дорого и глупо.
Вот.
Вот, да.
Надо было это проговорить просто.
Вот, да. Второе. Мы создаем новые формы интеграции на постсоветском пространстве. Почему на постсоветском пространстве? Потому что у нас общая история. Потому что вместе мы эффективно... Мы выиграли Великую войну вместе, на самом деле. Мы сломали хребет нацизму, который взял и пригнал в Советский Союз всю Европу. Всю, на секундочку, Европу. Как Наполеон сделал в свое время. И мы вместе сообща, с помощью наших ресурсов, с помощью наших союзников, которые нам уже не союзники, к сожалению, мы это сделали. У нас есть общий паттерн, у нас есть общая история в этом смысле, история успеха. Мы не собираем... Я сейчас формулирую то, что вот официоз, на мой взгляд,
да,
на мою точку зрения, мы не собираемся вас, ребята, за уши тащить, что называется, в новый Советский Союз. Но мы должны с вами договориться, а лучше создать систему региональных альянсов таким образом, чтобы к территории, на которой ранее располагалась Российская империя и Советский Союз, подхода не было. С тем арсеналом, который сейчас предлагают и пользуются наши уважаемые оппоненты
проблема
на Западе,
том,
на Востоке, на Юге и на Севере.
Да, но проблема в том, что эти страны все равно такую логику лимитрофов преследуют. То есть либо тут, либо там.
Если мы ничего не будем делать в этом направлении, да, мы как раз и будем тем самым fail state. Потому что естественное развитие государства – это как дыхание. Есть период, когда ты дыхаешь, есть период, когда ты выдыхаешь. Вот с распадом Советского Союза мы выдохнули, сейчас мы вдыхаем. И нам всячески пытаются помешать это сделать.
То есть надо соскучить.
Если мы не вдохнем, мы задохнемся. Если мы вдохнем полной грудью, мы выживем. Для этого не надо создавать новый Франкенштейн политический. Не надо за уши тянуть и так далее. Надо дать понять с помощью прагматической основы, что это более выгодно. И сейчас Россия... Она в Сирии, на Украине, в Грузии, она в Казахстане, в Белоруссии до этого. А? Уже видите, какой уже такой
ряд. В Белоруссии сложно все так на протяжении 20 с лишним лет.
На первый взгляд сложно, там все просто. Уже сейчас? Дальше не буду мысль развивать.
Дальше уже то, что с грифом.
Там все очень просто, да, на самом деле. Россия показала, что она обладает сейчас компетенциями по урегулированию региональных конфликтов, причем очень быстро. В течение, сколько там у нас, на Казахстан у нас потратили мы? Несколько недель.
Ну, да.
Несколько недель. Мы купировали то, что происходило на Украине, за несколько недель. Как вам такое? Вот вам, пожалуйста.
Подождите, а можно ли говорить, что купировали?
Купировали.
Тем, что просто стабилизировали то, что было, местные разогнали, значит, вот эти вот бандитские группировки, Такаев сейчас начал политическую зачистку.
Вы сейчас воспроизводите то, что в официозе прошло. Вы, наверное, знаете, что специалисты из ФСБ, из разных других ведомств выехали заранее и еще находятся там. Есть специальные технологи, конфликтологи, которые консультируют, да? Понимаете, работа, конечно, видимая часть работы была выполнена за очень короткие сроки, невидимая часть работы продолжается до сих пор.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Алексей Алексеевич.
Здрасте.
Запланированные, публично объявленные в порядке крайней меры, наш военный и военно-технический ответ Соединенным Штатам, он разве может не состояться без военного договора с Китаем? Вот у вас есть уверенность в том, что польза от военного договора с Китаем перевесит все его отрицательные последствия от этого?
Спасибо.
Например, американцы начнут вооружать Японию. И как этот договор посмотрит Индия на него? А Европа что будет? Объединяться вокруг Соединенным Штатам?
Спасибо.
Вы знаете, Индии, может быть, даже ничего не останется, как в перспективе к ним присоединиться. Вот это будет кунштюк, да? Я думаю, что что бы ни ответили наши западные партнеры, и заключен ли будет военный союз между Россией и Китаем, в принципе, это не изменит реалии, в которых сейчас живет Россия.
Угу.
На данном этапе модернизация российской армии составляет от 72 до 86% на самых разных направлениях. 86% в ядерной сфере, силы ядерного сдерживания. По нормальным видам вооружений 72%, может быть, уже 73%. По обычным видам вооружений, да. Может быть, уже 73%, просто я пользуюсь данными декабрьскими. Вот. Уже это одно делает российскую армию не только одной из самых современных в мире, а самой современной в мире. Угу. Вот. И поэтому есть у специалистов мнение, я не знаю, я просто передам то, что я слышал и то, о чем мы разговаривали, о том, что Россия, в принципе, и одна справится с теми задачами, которые стоят.
Но это не означает изоляционизм.
Но вот в том-то и дело. Именно для того, чтобы мы не вели себя как политические аутисты, да, мы предложили Западу сдержать свои амбиции и аппетиты, а Востоку, Китаю, мы, я так понимаю, предложили военный союз. И с учетом того, что я уже говорил в начале передачи, я думаю, что это наиболее адекватный и очень красивый с точки зрения политики, геополитики, ответ на вот то, что происходит сейчас в Европе.
Просто многие говорят, что, например, с 2014 года как раз...
Но мы справимся и сами.
Да, но мы понимаем, что у нас есть очень хорошие как бы геополитические и там военные возможности и так далее. Но многие же говорят о том, что потребность еще в каком-то геокультурном предложении. А есть ли оно?
Конечно, есть. Вот мы начали с модели, экспорта модели безопасности. Мы сделали это в Сирии, мы затем предложили ряду стран, и они это приняли. Вы помните, что происходило с Венесуэлой?
Ну да, но там и сейчас
мы же не можем брать на себя, мы же не можем брать на себя всю экономическую ответственность за то, что происходит в Венесуэле. Мы помогли, мы в том числе не дали совершить там государственный переворот. На секундочку. Вот вам, пожалуйста, пример. Это называется экспорт безопасности.
Ну,
мы для Европы купировали проблему сирийских беженцев. Купировали. Мы не смогли это сделать ни в Афганистане, ни в Ираке. Но там находится контингент американских войск. Как только они в Афганистане, к примеру, как только они уйдут, я уверен, что через некоторое время мы сможем и здесь... И с Талибан, запрещенной пока в России организацией.
Пока. Как вы говорите, интересно, пока. Я обращаю внимание на детали, уж простите.
Выстроив отношения, можно будет в значительной степени решить и европейские проблемы. Вот меня, честно говоря, вот выбивает из себя иногда то, что поступков не видим, что ли, или не помним. Нашим европейским партнерам так хочется сказать. Ребят, мы на секундочку остановили вот это массовое переселение сирийских беженцев на территории Европы.
Ну, там достаточно других беженцев, понимаете?
Там было массовое, просто мы его остановили. не широкая коалиция, которая, наоборот, множила эту проблему, а именно Россия.
Но понятно ли вам тактика взаимодействия Российской Федерации с Турцией?
Да.
Она вызывает...
Турция не союзник, Турция противник. Но таких противников нужно держать близко. У нас достаточно неравномерные отношения. Да, турецкие вооруженные силы участвовали в актах агрессии против российских вооруженных сил.
С Казахстаном тоже не все так.
Да, у нас есть очень серьезные разногласия по определенным вопросам. Но по вопросам стратегическим мы нашли консенсус. Мы понимаем друг друга и понимаем, что мы можем.
Да, это понятно, но на...
Это называется определенность.
Тоже понятно, но не вызывает ли у вас все равно тревоги, например, там, как раз активность Эрдогана как политика действительно на азиатском направлении?
Помните знаменитые слова одного знаменитого человека? Меня не интересует ваше желание, товарищ Эрдоган, меня интересуют ваши возможности. Как только мы увидим, что эти возможности, да, могут быть реализованы, вот тогда и надо беспокоиться. А сейчас заранее анализировать... И, возможно, корректировать, что мы, кстати, и делаем. Конфликт на Горном Карабахе последний не даст солгать. Что мы и делаем. Для того, чтобы не реализованы были планы, которые идут вразрез с нашими национальными интересами.
То есть присутствие, пятилетнее присутствие именно для этого миротворца?
Оно будет не пятилетним.
А, это только
что-то
первый.
Что-то мне подсказывает, да.
Вопрос такой еще. Как Российская Федерация может выстроить работу по борьбе с русофобией, которая присутствует так или иначе на постсоветском пространстве?
А нужно ли это?
Мне кажется, да.
Я думаю, что стоит вести работу не только с местным населением, но и с местными элитами, если уж мы хотим, да? Хотя, кстати, за последние годы ситуация очень сильно выправилась. Если вы заметили, то многие дети элит, в том числе Центральноазиатских республик, учатся не в Лондоне отнюдь, они учатся в Москве.
Ой, я не проводил такой статистики, честно
говоря.
Мы проводили,
мы изучаем эти вопросы, вот. И через некоторое время, я думаю, что ситуация будет гораздо более благоприятной. Для чего это нужно? Это не нужно, потому что нас любили там. Это нужно, чтобы нас уважали.
Проблема в том,
это, мне кажется, гораздо важнее.
Проблема в том, что такие настроения, которые, там, Казахстан тот же самый, помните, сколько случаев было таких, они же имеют свойство как бы по сетевому принципу распространяться. А у нас есть Северный Кавказ, а у нас есть периодические инциденты, которые случаются, вот последний там тоже был.
Да?
Даже глава Дагестана Меликов высказался, что угроза бить русских нарушает кодекс Дагестана. Что такое кодекс дагестанца, не очень понятно, но сам факт.
Русский из семьи, которая жила в Дагестане, я вам скажу, что есть такой кодекс.
А, кодекс дагестанца. Ну, то есть да. Меликов понимает, о чем говорит, и взывает как раз к своим. Но это же, скажем так, с этим нужно что-то делать?
Конечно. Нужно стать условно старшим. В Дагестане это одна из самых, пожалуй, таких ярко выраженных кавказских республик, где действительно можно наблюдать очень интересные тенденции и общественные уклады, в том числе так называемые адат, то есть обычаи.
Так
вот, уважение к старшим – это одна из основ этого поведения. Россия в этом смысле должна стать, ну, Россия, имеется в виду гражданское общество России, должна стать старшим, и тогда автоматически будет уважение. Тогда люди, которые, они же, молодые люди, которые приезжают сюда, они, что называется, джигитуют. Они танцуют лезгинку на Красной площади и так далее. Это тоже часть национальных, характера национального, которые, они таким образом, извините меня, привлекают девушек просто. Понимаете? То есть для них это доблесть, они это складывают, да. Они складывают это в видео и так далее, а потом используют для, ну, простите меня, того, чтобы жениться хорошо. Вот. Просто если с этим работать, если это понимать, то и конфликтная база будет гораздо меньше.
Алексей Мухин с нами был, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.